страны.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин провел совещание со своим народом по телевизору. Почему прозвучали именно те вопросы граждан, которые прозвучали? Продлен срок следствия по делу о захвате заложников в театральном центре на Дубровке. По каким причинам виновные в гибели людей до сих пор не наказаны? 3 года назад арестован Михаил Ходорковский. Чему научило страну показательное наказание олигарха? Такие вопросы поставил перед нами среда, 25 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Кремле сегодня прошла прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Глава государства ответил на вопросы россиян во время прямого включения. Российское телевидение назвало этот процесс совещанием президента с народом. Вопросы также поступали в Центр обработки сообщений на протяжении 5 последних дней. Тематика вопроса была самая разнообразная. Примерно каждое четвертое затрагивал проблемы социального обеспечения или жилья. Интерес россияне проявили даже к международной политике. О том, как организовано и как проходило это мероприятие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Владимир Путин отвечал на вопросы 2 часа 55 минут. Кремлевские источники сообщили о президентском рекорде общения с россиянами в прямом теле- и радиоэфире. Всего президенту поступило почти 2 миллиона 300 тысяч вопросов. Ответил Путин только на 55. Из многих городов России было организовано прямое телевизионное включение. Первыми на связь с президентом вышли жители Приморья, сообщает наш корреспондент Марина Лобода.
Многие жители Находки не смогли сегодня увидеть по телевизору прямое общение президента России со своим народом. В час пик была полностью перекрыта единственная дорога, соединяющая две части города – Находкинский проспект. Весь транспорт стоял 2 часа. Гигантская пробка была вызвана подготовкой и проведением прямого включения из Находки. К зданию администрации города, откуда шла трансляция, нельзя было подойти и пешком. На площадь пускали только тех, у кого были специальные бейджики с указанием имени. Вся территория была оцеплена милицией, людьми в штатском и дружинниками. Ну а те, кого пропустили на площадь, особо с вопросами не импровизировали. Один из организаторов мероприятия признался, тематика согласовывалась. Водитель спросил про дороги, эколог про нефтепровод и представитель интеллигенции о ядерных испытаниях в Северной Корее. Позже из Ковалерова, это поселок в Приморском крае, прозвучал по телефону вопрос, который по-настоящему волнует приморцев. О заказных убийствах, в том числе об убийстве кандидата на пост мэра города Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Президент пообещал, все заказчики резонансных убийств будут найдены. Не просто сегодня пришлось журналистам сторонних телекомпаний. Они хотели снять телесюжеты про общение президента с народом. Как признался оператор РЕН-ТВ, люди в штатском запретили ему даже расчехлить камеру. Не разрешили работать на площади и репортерам Находкинского телевидения.
Рассказывал наш корреспондент в Приморье Марина Лобода. У корреспондента радио «Свобода» в Твери Евгения Новикова также сложилось впечатление, что вся подготовка телевизионного общения жителей города с президентом прошло под патронатом властей.
Милицией было перекрыто автомобильное движение по улице, которое проходит неподалеку от памятника Афанасию Никитину. У памятника собралось несколько десятков жителей Твери. Кто мог предложить вопрос и по какому принципу подбирались к кандидаты в областной администрации не комментируют. Но при этом всем понятно, что мероприятие проходит под плотным патронажем властей. Место для телемоста выбрано не случайно. Тверь всегда ассоциировалась с Волгой, со знаменитым путешественником Афанасием Никитиным. Первый вопрос жителей Твери президенту мог бы прозвучать, наверное, из любой точки России. Этот вопрос касался экономической ситуации в стране. А второй вопрос был действительно местным. В этом месяце на 2 тверских кладбищах были осквернены могилы мусульман и евреев. Подозреваемые в этом преступлении задержаны. Жители Твери хотят знать, чего ждать дальше.
Рассказывал наш корреспондент в Твери Евгений Новиков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Владимир Путин – опытный политик и оратор. Он легко поворачивал разговор в удобное для него русло, хотя некоторые вопросы были удобнее, что, называется, не бывает. Молодой офицер Балтийского флота, например, интересовался задачами, которые перед флотом хочет поставить президент как верховный главнокомандующий. Президент в очередной раз подтвердил, что ему нравится. нравится его работа, подтвердил это свободным и детальным разговором на самые разные темы и об экспорте леса кругляка, и о сельском хозяйстве. В целом создалось впечатление, что Путин говорил обо всем, что запланировали организаторы его общения с народом. Помогли, кроме всего прочего, инициативы и исполнительность местных властей, строгий отбор участников прямого эфира. О том, как это было, я беседовал с представителем карельской общественной организации «Наш дом Кондопога» Юрием Захарневым.
Мы представляем, во-первых, да, «Наш дом Кондопога», и инициативную группу была избрана 2 сентября на городском сходе. В первую очередь, да, это интересы горожан. Это не власти, не каких-то структур, а интересы самих горожан. То есть по большему числу голосов, то есть вот как вот на сходе было решено, путем голосования были заданы вопросы властям, высказаны претензии, и, соответственно, мы вот это дальше сейчас делаем, решаем вот эти все вопросы, которые так до конца не решены.
То заранее в городе было известно о том, что Кондопога среди отобранных городов, жители которых смогут задать вопрос президенту?
Ну, заранее, смотря за сколько, вот люди узнавали за день, за два максимум. Так все это дело блокировалось, это, в принципе, чтобы люди не знали. Ну, кто-то знал, но не распространялась информация об этом официально ни в СМИ, ни в листовках, никаких, ни в газетах не было. Чисто вот такое городское радио сработало. За неделю никто не знал это точно.
Как это все организовалось
никто,
вообще?
Лично меня сотрудники милиции не пустили.
А как туда попадали люди?
Я попадал благодаря сотрудникам ФСБ, честно говоря. Вот сотрудников ФСБ я позвонил, вот, объяснил ситуацию, свою гражданскую позицию, сказал, что вот, ну, мне там надо быть, находиться и задать вопрос. Но вопрос мне не удалось задать, потому что у меня сложилось впечатление такое, что вопросы, такое ощущение, что они заранее уже были подготовлены. Это мое мнение. Вопросы-то задавались какие, скажем, конкретно никто не задал вопроса, вот, например, по тем людям, которые в трагические события сентября попали под пресс наших органов внутренних дел, скажем, да, совершили противоправные действия в отношении там имущества, которое принадлежало выходцам с Кавказа, но они этим самым выдвинули свой протест, потому что власти у нас ничего не делали, люди действовали в состоянии, ну, эффекта, что ли, можно вот так вот сказать. На 8 человек возбуждены уголовные дела. Мы бы хотели этих людей как-то реабилитировать, то, что люди-то пошли не то, что вот громить просто так, это было точка кипения. Меня лично никто не пустил. То есть даже когда меня провели, очень много присутствовало людей, которые были, скажем так, не кондопожане. Ну, я не знаю, видимо, может быть, Петрозаводска, может быть, еще откуда-то. То есть, ну, я вижу, что это лица были не кондопожские. То есть непосредственно группа девушек, внутри у них, скажем, под гражданскими плащами, ну, видно, что это сотрудники милиции были. Даже вот это я видел непосредственно сам. То есть я смотрю, но она стоит вот в общей, скажем, массовке, вот, но нет у нас таких милиционеров, потому что у нас милиционеров, мы все их лицо практически знаем.
То есть вы хотите сказать, что все это было срежиссировано?
Ну, это мое мнение. Мое мнение. Да я думаю, мнение большинства. Все закончилось, все разъехались. Так, то, что хотели президенту задать, вот элементарные вопросы.
После вот этих сентябрьских событий в городе что-то изменилось к лучшему, на ваш взгляд?
Жестче стала действовать милиция в отношении предпринимателей.
А чеченские семьи вернулись?
Кто-то вернулся, кто-то не вернулся.
Говорил представитель карельской общественной организации «Наш дом Кондопога» Юрий Захарнев. На какие аспекты общения Владимира Путина с гражданами страны обращают внимание специалисты? Об этом беседа с известным московским социологом, сотрудником Левада-центра Леонидом Седовым. В какой степени то, что сегодня было в эфире, отвечает, как говорят, чаяниям и надеждам россиян? Насколько это были предметы широкого общественного интереса, то, что обсуждалось?
Что касается круга вопросов, который был затронут, то мне думается, что в общем, конечно, надо дифференцировать. Какие-то из них были более интересны, какие-то менее интересны. Все-таки попадание было. Попадание в тот именно круг вопросов, которые должны все-таки вызывать к себе интерес.
Насколько репрезентативно для всего населения страны была та категория граждан, которая сегодня была у микрофонов?
Какие-то вопросы явно соответствуют тем интересам, которые мы наблюдаем в наших, допустим, социологических исследованиях. Вопросы, касающиеся непосредственно уровня жизни, цен, мелочей жизни, типа дачной амнистии и так далее. Все это, конечно, очень волнующие вопросы. Менее волнующие вопросы скорее находятся в области некоторых международных отношений. Но и то, понимаете, когда жительница Калининграда спрашивает относительно выезда в Европу, то понятно, что это интересует жителей Калининграда. Когда дальневосточники там задавали вопросы, относящиеся к даже к тем же отношениям Кореи, то это, в общем, вопросы, которые волнуют. Региональных, скажем, масштабов вопросы, а многие достаточно такие общие.
Традиционно вне сферы такого серьезного, пристального, сфокусированного внимания президента остались вопросы, связанные с свободой слова, с ситуацией на Северном Кавказе, Чечню я имею в виду, с нарушением прав человека. Не говорилось о годовщине трагедии в Норд-Осте, как раз в эти дни отмечается эта скорбная дата. Не говорилось о Ходорковском, сегодня 3 года, как он арестован. Как вы считаете, это так выстроено было общение с народом, или эти вопросы просто не интересуют граждан?
Часть этих вопросов действительно отходит уже на какой-то, если не на задний, то на всяком случае на отдаленный план. Это, можно сказать, даже и о сне, которая, в общем, перестала быть в фокусе внимания населения. Ну, конечно же, и проблемы, связанные вот с Ходорковским, тоже где-то на периферии внимания. Что касается общей проблематики, касающейся прав человека, свобод, то ведь, понимаете, мы вот наблюдаем, например, население в значительном своем количестве, если не в большинстве, в общем, не ощущает того, тех угроз, которые остро ощущает интеллигенция. Скажем, считается, мы получаем ответы, что положение со свободой слова, допустим, в годы правления Путина даже улучшилось. Такие у нас бывают результаты. Так что его невнимание к этим вопросам связано, с одной стороны, с тем, что он-то не очень прислушивается. Он уже сам признался, что там голос Политковский, это глаз вопиющего в пустыне нашей, властной пустыне. Власть не очень-то реагирует, понимает эти проблемы. А с другой стороны, конечно, фильтрация происходит. Конечно, в общем, этот сценарий выстраивается все-таки, это очевидно. Какие-то вопросы подвергаются фильтрации.
Говорил социолог Леонид Седов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Владимир Путин снова ответил на вопросы российского народа. Что осталось без ответа? Обсуждаем с писателем Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду 25 октября. Продолжим обсуждение главной темы дня. Подробнее проанализируем до конца этой получасовки два важнейших блока вопросов, о которых говорил президент России Владимир Путин во время прямой линии с российским народом. Это внутренняя политика и социально-экономический блок вопросов. У микрофона политический обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов.
Регулярное общение президента России со своими гражданами подтвердило выявленную специалистами, анализирующими вопросы главе государства, тенденцию. Собственно, политика людей волнует все меньше, все больше разговоры на конкретные социальные темы. Запрос на патернализм в обществе крайне высок. Причем это не запрос к политикам, партиям, парламенту и даже не к правительству. При этом сам лидер педантично читает лекции на любые темы, от села до автопрома, приводит много округлых цифр. Он регулярно перекладывает ответственность за любой провал на кабинет министров, которым сам фактически руководит. К примеру, признавая, что власти устроили алкогольный кризис и то, что никто за это так и не был наказан. Стилистика разговора с вопрошающими снисходительно, как у врача-психотерапевта. Владимир Путин убеждает зрителя. Да, ваши пенсии, зарплаты, доходы невысоки. Но вспомните, как вы плохо жили в эпоху проклятых перемен. И скажите мне, власти, а не ценам на нефть или бизнесу, спасибо. Глава государства старается особенно не отклоняться от гласа народа, произнося фразы типа:
рынки сельхозпродукции и создавались для того, чтобы люди могли реализовать ту продукцию, которую производят на своих участках, либо на своих предприятиях. А не для того, чтобы перекупщики там карманы себе набивали. А сегодня в большинстве случаев именно такая ситуация.
Невозможно поверить, что Владимир Путин пришел взглядом Сталина или Брежнева, или не понимает, что без профессионального торговца не будет и товарного изобилия. Для внешнего мира президенту надо оказаться чуть более своего народа европейцем. Отсюда слова, что о соотечественниках надо заботиться независимо от национальности или осуждать перегибы в кампании против грузин, особенно если милиция усердствует в отношении граждан России. Владимир Путин нашел нужным по собственной инициативе отстаивать лишь одну свою новацию – назначение губернаторов. Оказывается, он предлагает глав регионов по критериям профессионализма и порядочности. Путин доказывает, что процедура демократична. Кандидат должен быть еще и приемлем для местных депутатов. Мол, есть случаи, когда претендента меняли. И он считает это вполне нормальным. Так якобы совмещаются местные и общенациональные интересы. Замечу, что еще никогда подобный конфликт Кремля и депутатов региона не был публичным. И если президент выдал подковерные интриги вокруг губернатора за демократическую процедуру, это не лучший пример. Особенно Особенно странным выглядел тезис о том, что президент после погрома в Кандапоге никак полтора месяца не может найти карельского премьера. Угрожает ли что-то карьере Сергея Катанандова, с которым обещано самым серьезным образом поговорить, нам остается только гадать. Помнится, Путин по делу Гусинского не смог дозвониться до генпрокурора, но Устинов на своем посту служил еще долго. Владимир Путин оставил противникам отмены выборов самоуправления в столицах регионов слабый шанс размахивать перед уже внесшими в Думу такой законопроект вождями «Единой России» такой цитатой.
Жители города, так же, как и других муниципалитетов страны, прошу обратить самое пристальное внимание, когда вы будете голосовать за тех людей, которые претендуют на то, чтобы возглавлять те или иные органы власти и управления в муниципалитетах.
Ну, не сказал же президент, что назначать мэров надо. Какой-то шанс Путин оставил своим критикам, признав инструментами борьбы с коррупцией гражданское общество и прессу. Хотя и поставил журналистам на вид за вынос словесного ссора из кремлевской избы. Некрасиво было, мол, подслушивать и выносить на публику слова о том, что он завидует президенту Израиля, которого обвиняют в десятке изнасилований. Кое-где Владимир Путин проговаривался о том, что собирается управлять страной и дальше. Рассказывал о решениях в лесной отрасли или автомобильной промышленности, которые будут приняты после 2008 года. Он успокаивал поклонника в ответ на крик души.
Мы все знаем, что вы после 2008 года уходите. Что будет с нами и со страной?
На это можно с усмешкой ответить, что все будет хорошо.
Даже утратив властные полномочия и рычаги президентской власти, я думаю, что не подгоняя основной закон под свои личные интересы, мне удастся сохранить самое главное, чем должен дорожить человек, который занимается политикой – ваше доверие. И используя это, мы с вами сможем влиять на жизнь нашей стране.
Оппозиционерам, которые надеются на перемены, рассчитывать на смену характера режима в 2008 году сильно не стоит. Владимир Путин дает понять, что он и после формальной отставки останется на политической арене главной фигурой. Механизм ясен. Слово «преемник» с телеэкрана не прозвучало. Но после эфира Путин сказал журналистам, пока он не готов назвать наследника. Оставляю за собой право выбора при голосовании и не считаю, что должен ограничить свое право высказываться. Время подойдет, и я скажу об этом. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
А теперь слово экономическому обозревателю Радио Свобода Ивану Трифилову.
Судя по сегодняшнему выступлению Владимира Путина, за минувший год с момента предыдущего общения президента с народом, экономические задачи российской власти практически не изменились. Несмотря на признание очевидных успехов страны, связанных с сохранением достаточно высоких темпов экономического роста, увеличением притока иностранных инвестиций, а также достижениями в социальной сфере, глава государства говорил о проблемах, которые правительству по-прежнему решить так и не удалось. Главный источник российского бюджета – сырьевые отрасли промышленности – снижает темпы роста производства, а избавиться от зависимости от них экономика пока так и не смогла.
Зависимость наша от высоких цен на нефть снижается. Она большая, но мы уже заметили тренд снижения. И это очень хороший тренд. У нас накоплены достаточно большие золотовалютные резервы и стабилизационный фонд правительства. Он как раз и рассчитан на то, чтобы в случае резкого снижения, что крайне маловероятно, все-таки мы смогли уверенно исполнять социальные обязательства перед нашим населением.
Между тем, по словам президента, руководство страны не может допустить, чтобы Россия была сырьевым придатком Запада. Поэтому он считает, что сегодня главнейшей задачей правительства на ближайшие годы добиться диверсификации национальной экономики, сделать ее современной и развивающейся на новейших технологиях. Однако, как напоминают независимые эксперты, точно такие же указания президент давал и год, и два назад. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которой Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
Сегодня среди отраслей национальной промышленности, требующих особого внимания властей, Владимир Путин выделил несколько приоритетных. Прежде всего, он считает, что более быстрому развитию экономики мешает устаревшая и полуразрушенная транспортная инфраструктура. Поэтому власти намерены существенно увеличить финансирование проектов модернизации старых и строительства новых автомобильных дорог. Другая тема – транспортное машиностроение. Президент напомнил, что сегодня в стране создается объединенная авиастроение. авиастроительная корпорация, в которую должны войти все ведущие компании, занимающиеся выпуском продукции как гражданского, так и военного назначения.
Что касается авиационного парка, здесь тоже есть проблемы. Полагаю, что выход из этих проблем заключается в том, чтобы создать мощный авиационный холдинг. И хочу послать еще сигнал тем, кто этим занимается. Сейчас, как там на Восточном базаре, определяют, чьи активы дороже, чьи дешевле, чтобы удовлетворить всех участников этого процесса. Надо заканчивать эти разговоры и переходить к конструктивным решениям.
Эксперты считают, что происходящее укрупнение российского бизнеса напрямую санкционировано властями. Однако даже не все члены правительства России согласны с такой политикой, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Количественные критерии, которые ставят перед собой менеджмент этих компаний, зачастую государство это поощряет. Они могут привести только к одному, что вот эта разбухшая структура корпорации в один прекрасный момент может быть разрушена, и падение с высоты высокой капитализации может быть очень больным.
Кроме того, особые надежды, если верить президенту, власти связывают с развитием в стране автомобильной промышленности. Владимир Путин сказал, что уже через несколько лет заводы, работающие в стране, смогут увеличить производство автомобилей до 2 миллионов в год. Специалисты этой отрасли не скрывают, за счет чего будет достигнут такой прогресс. Наиболее быстрыми темпами, как и в прошлом году, по словам аналитика инвестиционной компании «Антанта Капитал» Ильи Макарова, будет увеличиваться выпуск иномарок.
Российские марки составили порядка 49%. Иномарки, которые были собраны в России, составили 8,5%. Импортные иномарки где-то 27%. Ну и остальное, 15% это именно поддержанные иномарки. То есть порядка 9% это иномарки, которые собраны в России. К 2010 году эта доля должна увеличиться однозначно за счет сокращения доли российских марок и, наверное, за счет снижения поддержанных иномарок.
Впрочем, президент не видит в этом ничего страшного. Заявив, что уже 15 мировых автомобильных гигантов построили или только сообщили о намерении построить в России собственные сборочные заводы, Владимир Путин призвал искать в этом и положительные моменты.
Правительство обуславливает в этих договорах определенные вещи. Они специалистами называются локализацией, либо уровнем локализации. По мере производства и сборки автотранспорта в России, часть узлов, агрегатов, деталей должна производиться в самой Российской Федерации, на наших предприятиях. Как правило, в этих контрактах обговаривается, что это должно быть не менее 50%.
О социальной защите российских граждан, в отличие от прошлого года, президент говорил значительно меньше. Однако, по его словам, правительство по-прежнему стремится довести минимальные размеры зарплат в стране до прожиточного минимума, а также существенно увеличить денежные выплаты российским пенсионерам. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за среду, 25 октября. Во второй половине часа продолжим разговор о прямом эфире. Владимир Путин, граждане России. Вспомним о том, что осталось за рамками этого разговора. Четвертая годовщина теракта на Дубровке и 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Европейский парламент призвал государства Евросоюза пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии, прав человека и свободы слова. Сегодня исполнилось 3 года со дня ареста экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, который отбывает 8-летний срок. Сегодня же в колонию была этапирована бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Ее приговор — 6,5 лет. Московские власти не разрешили провести 29 октября гражданский марш в поддержку демократии. С инициативой провести марш выступили партии «Яблоко» и правозащитники. Гражданин Узбекистана Рустам Муминов, депортированный из России вопреки решению Европейского суда и в нарушение российского законодательства. В Японском море спасены 11 моряков затонувшего сухогруза «Синегория». Судьба 6 неизвестна. Один моряк погиб. Более 1800 человек погибли в России за последние 11 лет в результате терактов. Пострадавших более 20 тысяч. Эти данные привела сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Европейский Союз предупредил Грузию, что не намерен расширять участие в урегулировании так называемых «замороженных конфликтов» в регионе. Президент России Владимир Путин в течение 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Иран расширяет масштаб работ по обогащению урана. На этой неделе на ядерном объекте в Натанце будет запущена в ход вторая серия урановых центрифуг. В Южной Корее подал в отставку министр по делам объединения с Северной Кореей. Вчера заявление об уходе подал глава южнокорейского оборонного ведомства. В Магадане летчики и бортпроводники компании «Магаданские авиалинии» объявили бессрочную голодовку. В Белом море неудачей закончился запуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 25 октября. В ходе телевизионного общения с россиянами Владимир Путин выразил обеспокоенность попытками Грузии решить южно-осетинскую и абхазскую проблему силовым путем. Президент России, рассуждая о ситуации на Южном Кавказе, затронул вопрос о принципах права нации на самоопределение и территориальной целостности государств. Об этой части выступления президента России мой коллега Олег Кусов.
Владимир Путин заявил, что Россия не собирается расширять свою территорию за счет Абхазии и Южной Осетии, но в то же время не может допустить кровопролития в этом регионе. В качестве примера президент России сослался на 20-е годы прошлого столетия. Тогда, по словам Путина, грузинские вооруженные силы совершили 3 карательные операции в отношении южных осетин. Путин также затронул вопрос о принципах решения территориальных проблем. В международном праве есть некоторые противоречия. С одной стороны, говорится о необходимости соблюдения принципа территориальной целостности, а с другой стороны, существует и такой принцип, как право нации на самоопределение. По мнению южнокавказского политолога Вафы Гулузаде, Москва в зависимости от ситуации выборочно подходит к названным президентом принципам территориального урегулирования.
Я считаю, что Путин кривит душой, потому что он прекрасно понимает ситуацию и в мире, и на Кавказе. Он высказывается, что есть как будто бы противоречие между правом народов на самоопределение и между территориальной целостностью. На самом деле ничего подобного не существует. То есть он должен выбрать. Если Россия признает право народов на самоопределение, то Путин должен дать свободу Чечне, Дагестану, Башкортостану и другим членам Российской Федерации. Эти народы живут на земле своих отцов, и они имеют право на самоопределение. Теперь, что касается Абхазии и Осетии. Конечно, эти страны и эти народы тоже живут на своей территории. Но весь вопрос в том, что, поддерживая сепаратистские режимы, Путин, одних он лишает права на самоопределение, других он награждает правом на самоопределение.
Укрепление вооруженных сил Грузии не означает приготовление к войне, считает Вафа Гулузаде.
В этом можно обвинить любую независимую республику на ближнем зарубежье. Новые независимые государства должны укреплять свои вооруженные силы. Но я считаю, что Россия огульно обвиняет Грузию в том, что Грузия собирается военным путем решать эти конфликты. Грузия прекрасно знает, что за Абхазией и за Осетией стоит Россия. И знает, какие последствия могут быть в случае каких-либо военных всплесков.
Говорил южнокавказский политолог Вафа Гулузаде. Олег Кусов, Радио «Свобода Москва».
Во время прямой линии Владимир Путин довольно много говорил о международной политике. Любопытно, что в прямой вопрос об отношениях России с одним из главных своих внешних партнеров, Соединенными Штатами, не возникал. Однако контекст, в котором протекала беседа, это было заметно по вопросам граждан, наблюдатели называют отчетливо антиамериканским. Это совпадает с наметившейся в последние годы тенденцией ухудшения российско-американских отношений, считают эксперты. Из Соединенных Штатов сообщает корреспондент Радио Свободы Ян Рунов.
Вот мнение американского специалиста по России и по американо-российским отношениям со-директора Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете Маршала Голдмана. Я полагаю, что российский антиамериканизм явился результатом целого ряда факторов. Отчасти он вызван политикой Соединенных Штатов. Отчасти это отражает ситуацию внутри самой России. Американское вторжение в Ирак, без сомнения, стало раздражителем по всему миру. Гораздо большим раздражителем для России является американская поддержка Украины и Грузии. Грузии, избравших западную ориентацию. Американские военные базы в Центральной Азии, необходимые Америке для ведения войны в Афганистане, но воспринимаемые в Москве как базы вблизи российских границ. Также враждебно воспринимается факт вхождения стран Балтии в НАТО и то, что теперь между НАТО и Россией нет буферной зоны. Таким образом, у россиян возникло ощущение враждебного окружения. С другой стороны, у россиян повысилась самооценка. Это произошло благодаря экономическому возрождению и личности президента, за которого не стыдно, потому что он не алкоголик, у него хорошее здоровье, и он явно работает на повышение статуса России в мире. А это позволяет россиянам чувствовать себя независимыми от Америки и Запада и противопоставлять себя американцам. Еще один важный фактор – возрождение русского национализма, неприязнь к людям с Кавказа и из стран Центральной Азии, к эмигрантам и вообще к иностранцам. В стране популярен лозунг «Россия для русских». Недавно я оказался в составе небольшой группы людей, встретившихся с президентом Бушем. Мы подняли вопрос о растущем антиамериканизме в России. Президент выразил серьезную озабоченность этим. Трое из этой группы, и я в том числе, встречались также с президентом Путиным и спросили о его реакции на российский антиамериканизм. Президент Путин ответил, что российские газеты, разжигающие антиамериканские настроения, отражают настроение российской публики. А задача правительства и президента противоположная – способствовать улучшению, а не ухудшению российско-американских отношений. Тогда у нас сложилось впечатление, что президент Путин намерен изменить антиамериканские тенденции в российском обществе. Эта встреча проходила в начале сентября. Но вскоре после этого президент Путин стал выступать с резко националистических позиций, что было истолковано в самой России как поддержка Кремлем ксенофобских настроений, направленных против иностранцев вообще, в том числе и против американцев. Сейчас роль Путина противоречива. Он не проявляет той терпимости и сбалансированности в национальной политике, которая от него, как от главы многонационального государства, ожидается. Это был Маршал Голдман, содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Главной теме дня – прямой линии Владимира Путина и граждан России – мы вернемся в конце выпуска.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 25 октября. В России за последние 11 лет в результате терактов погибли более 1800 человек. Количество пострадавших превышает 20 тысяч, заявила сегодня сопредседатель организации «Нордост» Татьяна Карпова. В Москве проходят памятные мероприятия, посвященные 4-й годовщине захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. Тогда погибли 130 заложников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В Москве сейчас находятся не только те, кто потерял близких и в Норд-Осте либо сам там был, но общественная организация «Норд-Ост» собрала на мероприятие, посвященное 4-летию этой трагедии, практически всех, кто пострадал в течение 11 лет от террористических актов в России, начиная с Буденновска. Татьяна Карпова, руководитель общественной организации «Норд-Ост», сказала сегодня, что погибло от терактов в России более 1800 человек, пострадало более 20 тысяч. По ее мнению, власти все время пытались при разбирательстве этих террористических актов решать одну задачу – обелять себя.
Страшнее всего то, что нам действительно не хотят рассказать правду, а мы не можем жить с тем чувством, когда ты не знаешь, почему умер твой сын, которому 7 часов никто не оказал медицинской помощи. Почему твою 13-летнюю дочь раздавили трупами в автобусе, когда была погрузка людей как дрова. Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Норд-Осте. Нам не дает жить спокойно цитата Владимира Владимировича Путина, который 3 октября 2003 года при встрече с иностранными журналистами в открытую заявил, что на Дубровке газ был безвредный, который не нанес ни малейшей травмы ни одному заложнику, и ни один заложник не умер от газа.
На этой же встрече были представители тех, кто либо сам был в заложниках, либо потерял детей и родственников в Беслане во время взрывов в Волгодонске, во время взрывов в самолетах Москва-Сочи, Москва-Волгоград. Сейчас уже идет издание нескольких книг по всем этим основным страшным террористическим актам. Одну из них «Нордост. Неоконченное расследование» я держу в руках. Читать эту книгу очень тяжело. Татьяна Карпова объясняет, почему.
В этих книгах нет никаких эмоций. Здесь нет никаких наших рассуждений. Здесь нет никаких домыслов. Это реальные документы, которые мы смогли сфотографировать из материалов уголовного дела. Под каждой статьей, под каждой фразой мы указали точный лист из материалов уголовного дела, точный том и фамилию того, кто это говорил в данный момент. То есть что, на что мы опираемся? Это документы.
Потеряны близкие, не найдена толком правда. Светлана Губарева, у которой в Нордосте потеряла дочь и любимого человека, говорит, что 25 октября зыбкий был день, потому что была и надежда, и страх.
Я помню вечер 25-го хорошо, потому что за какое-то время выпустили 4 граждан Азербайджана, а потом была ужасная история с парнем, который побежал по стенкам, по креслам, по спинкам кресел к бомбе, и это автоматная очередь, и, конечно, ужас от того, что это было совсем недалеко от нас. Как-то напряженность, она возросла. А потом вдруг Бараев сказал о том, что граждан Америки будут выпускать, и я лично разговаривала с Бараевым, и с Энди разговаривал. И, знаете, это была надежда. Надежда, что вот чуть-чуть, и все для нас закончится.
Дмитрий Милованов, у которого в Нордосте погибла дочь, говорит, что ему не дали похоронить дочь, как он говорит, по-христиански.
Обзванивали больницы. Везде говорили, здесь детей нет, или с вашими приметами ребенка нет. Наконец, только в ночь, на 28 число, то через 2 дня после шторма, в штабе появились фотографии погибших бывших заложников. Это было половина первой ночи. Наши друзья, пользуясь своими служебными удостоверениями, уже успели ночью обегать в морге, и один из них опознал Ниночку. Когда мы приехали в морг, нам сказали, здесь нет детей. Зачем вы приехали? У нас, значит, женщина 20-25 лет. Мы сказали, покажите. На экране компьютера нам показали фотографию. Жена опознала ее по фотографии. Я просил доступ к телу. Тело не показывали. Я видел только руки, лицо. Видел отеки под носом. Видел черные отечные руки. Стало понятно, что это их отравили, это удушье, это газ.
То, что эти люди говорят журналистам, это остается с ними все это время. Они все время задают вопросы власти. И также во время прямой линии Владимира Путина с российскими регионами они тоже пытались задать вопросы президенту России. Общественная организация «Нордост» и другие организации написали целый свой список вопросов. Кроме того, попытались задать эти вопросы по телефону. Но президент Путин в 4-ю годовщину «Нордоста» вообще не поднял эту тему. Элла Кисаева, председатель комитета «Голос Беслана», говорила о том, что пора создавать серьезный координационный совет всех, кто так или иначе обращается к государству с неразрешенными вопросами по тем трагедиям, которые произошли за последние 11 лет. Этот оргкомитет должен помогать и тем, кто уже пострадал от терактов, и тем, как это не печально, как говорит Элла Кисаева, кто еще может пострадать.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это оперная певица Галина Вишневская, которая отмечает свой 80-летний юбилей. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России прошли акции в его поддержку. Бывший глава ЮКОСа отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. Его содержат в колонии города Краснокаменск в Читинской области. Вчера объявлено о создании фонда в защиту прав заключенных, а сегодня в Москве прошел пикет в поддержку Ходорковского, в котором приняли участие около 60 человек. На Московской улице вышла корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Путина на Ходорковского!
Таким образом, высказывала свою позицию сама активная участница пикета пенсионерка Нина Гуличева, которая называет себя новой русской бомжихой. 2 года назад она отказалась от пенсии, считая ее жалкой подачкой государства. Недовольная нынешней властью, которая, по словам Нины Семеновны, отобрала у пенсионеров последнее, она ходит на каждую акцию в поддержку Ходорковского. С арестом экс-главы ЮКОСа в России началась новая эра, заявил еще один участник пикета, правозащитник Лев Пономарев.
3 года назад началась фактически новая эра в истории России. Преследования свободы стали более жесткие. Если до этого можно было назвать, что устанавливается авторитарный режим, то после этого можно сказать, что он установлен, и он сейчас планирует к деспотии.
Пикет участники посвятили всем отбывающим наказание или находящимся под следствием по делу ЮКОСа. По словам организатора акции Александра Горелова, на освобождение Ходорковского и его сторонников они уже не рассчитывают, но требуют, чтобы их признали политзаключенными.
Обратить внимание общественности и властей на то, что нам не безразлична судьба политзаключенных России, и мы считаем недопустимой в нашей демократической стране никакой мести со стороны вышестоящих органов. Я убежден, что это месть главы нашего государства.
Для Михаила Ходорковского этот день означает, что истекли 3 года из 8, которые он по приговору Мещанского суда должен провести в колонии в Читинской области в городе Краснокаменске. Климат здесь особенный. Летом до +40, зимой лютые морозы. Режим в колонии под стать климату. На все лето заключенных лишили горячей воды. Ни помыться, ни постирать, рассказывает мать экс-главы ЮКОСа Марина Ходорковской. В 40-градусный мороз по несколько раз проводят построение на улице. Свидания с родными здесь разрешены 4 раза в год. По словам Ходорковской, все остальное время они с сыном переписываются. Главное, о чем он просит, говорит Марина Филипповна, чтобы к нему относились как к обычному человеку.
За ним особо пригляд, который, конечно, напрягает и его, и окружающих его людей. И что у него единственная просьба, единственная, с которой... Он говорит, меня все устраивает, все, за исключением того, относиться ко мне так, как всем.
Вопиющим фактом Ходорковская считает запрет руководства режимного учреждения, где отбывает наказание ее сын, делиться друг с другом продуктами и сигаретами. В колонии есть заключенные, которым некому принести посылку или передать одежду.
Сын мне говорит, как ты представляешь себе, вот мне принесли передачу, и со мной сидят мальчишки голодные. Я могу есть? Я не могу есть. А поделиться я не могу, меня посадят в штрафной изолятор. Я говорю, так что делать? Он говорит, пусть сажают, но не поделиться я не могу. И, наверное, любой взрослый человек, у которого есть свои дети, не сможет съесть кусок, когда на него смотрят голодные люди. Он уже отсидел 10 суток за 2 лимона, а Лебедев отсидел 6 суток за то, что он поделился печеньем с кем-то.
Дисциплинарное взыскание уменьшает шансы Ходорковского на условно-досрочное освобождение. Право на УДО наступает после отбытия половины срока наказания, уточнил адвокат Сергей Беля. Вопрос в том, удастся ли Ходорковскому при существующем в колонии режиме это право реализовать. Несмотря на многочисленную поддержку, на досрочное освобождение Ходорковского родные тоже не рассчитывают. По крайней мере, при нынешней власти этого не случится, заявила Марина Ходорковская. Чтобы оказать реальную помощь Михаилу и другим людям, отбывающим наказание, она вошла в попечительский совет фонда в защиту прав заключенных. Если не случится какой-нибудь своевременной амнистии, Михаилу Ходорковскому придется провести в колонии еще 5 лет. Как заявили участники пикета, любое событие, связанное с ним, они будут отмечать акциями протеста и митингами. Ольга Вахонечева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня бывший юрист компании ЮКОС Светлана Бахмина этапирована в женскую колонию в Мордовии. В начале октября Симоновский суд Москвы отказался отсрочить исполнение приговора Бахминой до тех пор, пока ее 5-летнему сыну не исполнится 14 лет. Об этом просила защита. Юрист ЮКОСа приговорен к 6,5 годам заключения по обвинению в хищении имущества компании «Томскнефть» в составе организованной группы. В предыдущей новой рубрике программы «Время свобода слова» на этой неделе известный журналист Людмила Телень. Сегодня мы с Людмилой беседовали о том, как президент России общается со своим народом, как он и россияне понимают термин «свобода слова». Президент России сегодня говорил «свободно», произносил свое слово. У меня создалось впечатление, что, по крайней мере, часть тех людей, которые задавали ему вопросы, тоже говорили «свободно». Вы что думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что, конечно, эта конференция была очень хорошо подготовлена. В ней были именно те вопросы,
вопросы, на которые президент Путин хотел отвечать, и не было тех вопросов, на которые он бы не хотел отвечать. Организаторы конференции сделали так, что вопросы действительно были разнообразные, действительно касались в том числе и острых тем, которые существуют. Повторю, подбор этих тем был все-таки специфическим.
Какого гражданина России было рассчитано общение президента с народом?
После ответа президента возникал целый ряд дополнительных вопросов. А я смотрела на людей, которые слушали ответы президента, и, видимо, им казалось, что их вопросы исчерпаны ответами президента. Мне кажется, что президент рассчитывал на людей, которые ждут получить простые ответы на сложные вопросы. И он эти простые ответы давал. Ну, давайте посмотрим такой самый простой пример. Практически все ответы на проблемные вопросы выстраивались по одной и той же схеме. Мы здесь, в Москве, знаем вашу проблему. Мы ее решаем. У нас есть программа по этому, по другому и по еще десятому поводу. Правительство приняло соответствующее решение. А вот там, на местах, почему-то чиновники не выполняют этих решений. Или не успели их выполнить. Или вы недостаточно настойчивы. Или что-то там мешает. Поскольку этот ответ повторялся в той или иной вариации многократно, у меня, например, возникает вопрос. Ну, это ведь значит, что не работает система, если все решения приняты. Если все президенту, правительству и всем ветвям власти известно, а на местах продолжается то безобразие, которое там продолжается, значит, система бездействует. Ответы президента были рассчитаны на людей, которые не могут сделать вывод из этих ответов.
Ну, Людмила, понимаете, мы с вами все-таки имеем некоторое отношение к журналистике и понимаем, как организованы такие мероприятия, и все это такая большая мозаика. Владимир Путин в студии видит все, ему выводят людей, он задает вопрос, он не забывает назвать их по имени-отчеству, как правило, он умеет общаться с народом, он не первый год уже занимает эту должность. Люди, которые задают ему вопросы, они же такие часть мозаики. Они ведь зададут свой вопрос, который им кажется важным, и многие из этих вопросов действительно важны. Право ответа у них почти никогда не бывает, если Путин того не пожелает. В чем здесь, на ваш взгляд, изъян вот этого большого мероприятия?
Я бы не стала этим возмущаться. Это нормальное такое агитационно-пропагандистское шоу, на которое имеет право президент. Ничего в этом страшного нету. Другое дело, что из этих ответов президента можно представить себе, какова будет реальная политическая линия, как будут развиваться политические события, что из этих событий будет соответствовать реальным интересам реального человека. Не надо строить таких ожиданий от таких политических мероприятий. Сам формат этой акции, когда человек задает вопрос, президент отвечает, потом человека выключает, он, конечно, предполагает никаких дополнительных вопросов, и из-за этого мы не знаем, удовлетворен человек ответом или нет. Вот я делаю вывод, что, видимо, и расчет на таких людей, для которых достаточно такой простой ответ. А может быть и нет, может быть, люди-то на самом деле остались неудовлетворены, только мы этого не знаем. Ну, там был, например, замечательный совет пожилой женщине относительно дачной амнистии. Вот вас не устраивают действия чиновников, вы же можете пойти в суд. Я представляю себе эту женщину, которая пойдет в свой провинциальный суд отстаивать свои права перед чиновниками. Думаю, что президент ведь тоже себе это представляет.
Ну вот он, как вы и говорите, и дает ей простой ответ на такой вот сложный вопрос. Накануне прямо вот этого всего мероприятия я смотрел выпуск новостей по каналу РТР. Они назвали это мероприятие «Совещание президента с российским народом». Ну, понятно, тут есть такой журналистский ход. На мой взгляд, не очень удачный, поскольку никакое это не совещание. Можно сказать, что российский народ дурачит?
Только в той степени, в которой он хочет, чтобы его дурачили. У российского народа есть голова на плечах, и я думаю, та часть российского народа, которая думает и хочет думать, она будет думать и будет делать выводы из ответов президента.
Журналист Людмила Телень, рубрика «Свобода слова». Человек дня Радио Свобода 25 октября знаменитая российская оперная певица Галина Вишневская, которая сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. В концертном зале имени Чайковского в Москве вечером в среду концерт «Вишневская виват» с участием звезд мировой оперной сцены. Галина Вишневская родилась в Ленинграде, детство провела в Кронштадте, работала в областном театре оперетты, была солисткой Ленинградской филармонии. С начала 50-х годов солистка Большого театра, где исполняла около 30 ведущих партий. В 74-м году вместе с мужем, виолончелистом Мстиславом Ростроповичем, уехала из Советского Союза в США, а потом во Францию. Была лишена советского гражданства и почетных званий. В 90-м году Вишневская вернулась в Россию, стала почетным профессором Московской консерватории. Она лауреат многочисленных профессиональных наград, ну и не только профессиональных, например, медали за оборону Ленинграда. О человеке дня Радио Свобода говорит оперный певец, солист Большого театра, профессор Центра оперного пения Галины Вишневской Бадри Майсурадзе.
Имя Вишневское уже говорит обо всем. Просто я эту фамилию услышал еще, когда мне было лет 19, от Зураба Анджапаридзе, который был партнером и моим первым учителем. И я считал, что я как бы уже все о ней знаю. Но оказывается, это не так. Она женщина многообразная. Сказать, что она талантливая, или она прекрасная, замечательная певица, или педагог, или красавица, это все не то. Это просто женщина, наверное, оттуда, как говорится, и она в свое время давала огромную энергию своим партнерам, коллегам на сцене, и сейчас вот, к счастью, мы рядом с ней, и то, что кто-то я сейчас сделаю, нормально, да, я клянусь вам, я думаю, что это от нее, я беру от нее все жизненное, то есть то, что она вот такая неординарная, такая другая она совсем, вот не похожая ни на кого, сильная, уникальная, я не верю, что прямо Вишневская стала Вишневской, потому что была у нее хороший педагог или кто-то там подсказал. Это все, понимаете, от Бога. То есть то, что она сейчас делает, это тоже гениально. Если ты знаешь, как жить, значит, ты знаешь, как конкретно действовать на сцене. Потому что это все уже в комплексе. Не бывает сейчас отдельно. Вот вокал хорошо поет, и все. Это недостаточно. Я думаю, что то, что она создала эту школу, в этом есть и гениальность, что она почувствовала, что в комплексе надо давать образование, а не просто вот закрыться в комнате и там, в этом она тоже угадала, и, может быть, она вот единственная сейчас в мире, у которой вот такая школа, где дается все, образование глобальное, не только вокальное, целиком, что касается оперы. Так что Бог все давал, и сейчас продолжает как бы давать ту энергию, ту красоту, которую она до сих пор преподносит нам, на радость нам. Главный подарок – это то, что она есть.
О человеке дня радио «Свобода» Галине Вишневской, знаменитой оперной певице российской, которой сегодня исполнилось 80 лет, говорил оперный певец, солист Большого театра, профессор Центра оперного пения Галины Вишневской Бадри Майсурадзе. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 октября. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой, как обычно, по средам представит европейский час радиожурнала. Среди тем программы рассказ о другом блестящем юбилее композитору Софье Губайдуллиной. На днях исполнилось 75 лет. Интервью о ее музыке, ее творчестве, ее подходе к жизни. Не пропустите. Всего доброго.
Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.